Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Детский час». И сегодня ведущий нашей передачи священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры, надежды, любови» и матери Софии поселка Кокошкино. И гостями нашей студии будут ученики воскресной школы храма «Воскресение Христово» в поселке Толстопальцево, Дубовина Варвара.
Здравствуйте.
И Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте.
Напоминаю, что наша передача выходит благодаря поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. И мы благодарим этих добрых людей за то, что они нам помогают творить добрые дела. Сегодня мы с вами продолжим разговор о заповедях Божьих. Ребята, мы с вами прошли уже сколько заповедей?
Шесть заповедей,
да? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Давайте кратко напомним и озвучим эти заповеди простыми своими словами. Евдокия, скажи, о чем говорит первая заповедь?
Первая заповедь говорит о том, что нету другого Бога, кроме Иисуса Христа.
Мы скажем так, мы говорили о Святой Троице, да?
Да.
Что нету другого Бога, кроме Святой Троицы. Отца, Сына и Святого Духа. Совершенно верно. Вторая заповедь, Варенька, о чем нам говорит? Вспомни, пожалуйста.
Вторая заповедь нам говорит, что нельзя сотворить себе какого-то другого бога, кроме нашего настоящего бога.
То есть не сотворяя себе идолов и кумиров, да? Не увлекая свое сердце ничем другим, как только богом, потому что бог есть жизнь, правда? И настоящую жизнь, и настоящее блаженство, настоящее счастье может дать только Господь Бог, единый Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. Поэтому, увлекаясь другими ложными богами, мы разрушаем свою жизнь и лишаем себя блаженства. О чем говорит нам третья заповедь? Давай, Варя.
Третья заповедь нам говорит, что не нужно приносить Бога в суе, то есть говорить его в каких-то шутках или...
Просто напрасно.
Да.
Понапрасну. Призывать имя Божие понапрасну не стоит, потому что оно, мы говорили, настолько велико, что древние люди боялись вообще произносить имя Божие. Когда они хотели сказать слово «Бог», они поднимали указательный палец кверху. Вот настолько велико имя Божие, а мы позволяем себе его произносить просто так, без всякого смысла. Да? Само величие, само это имя, да, оно творило все. Ведь помните, как Иоанн Богослов начинает Евангелие? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово». Да?
Угу.
То есть он говорил о Господе Иисусе Христе, о втором лице Святой Троицы, о Сыне Божьем, что Он творил всю землю. Бог есть Слово. Поэтому слова надо, мы говорили, аккуратно взвешивать и не бросаться ими. И уж тем более, когда наши слова относятся к Богу. Хорошо, Евдокия, пожалуйста, четвертая заповедь.
Четвертая заповедь говорит, что надо 6 дней трудиться, а 7-й день посвящать Богу.
Совершенно верно. То есть, если как Господь потрудился, в 6 дней сотворил все свои дела, а в день 7-й почил от трудов своих, правда? Так и мы должны, подражая Богу, в 6 дней делать все свои дела, а 7-й день посвятить прославлению имени Божия. Да? То есть, отдать его пище духовной, ибо вспомните, как говорит нам Евангелие, не хлебом единым будет сыт человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот как раз день седьмой для того и нужен, чтобы человеку напитаться Словом Божьим, напитаться благодатью Божией, правда? И получить благословение, мы с вами говорили, на предстоящую неделю трудовую. И вот святые отцы говорят, кто вот так проводит седьмой день, целиком посвящая его Богу, то всю следующую неделю у него все получается. Он работает без усталости, он как будто на крыльях Духа Святаго носим, такой человек. И, естественно, к концу недели он опять хочет славить Бога, и у него совершенно по-другому жизнь протекает. А кто этот день посвящает, как он думает, отдыху своему какому-то без Бога, то получается, он наоборот устает еще больше, и следующая неделя для него такая тягостная, что лишь бы дожить до воскресенья. Итак, пятая заповедь, Варенька.
Пятая заповедь говорит нам о том, что нужно почитать отца своего и мать. Да. То есть их уважать и любить.
Любить, уважать, почитать. Совершенно верно. И мы с вами здесь говорили о чем? Что это единственная заповедь, которая дает обетование. Помните, какое обетование дает Бог, исполняющему эту заповедь? Не помните, Евдокия, не помнишь? Господь говорит, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. О чем это говорит, Варя? Вспомни, такие, давай.
Это говорит о том, что если ты будешь почитать родителей, то ты будешь долго жить на земле и в Царстве Небесном.
То есть здесь, на земле, уже будет пребывать благодать Божия с тобой, то есть благо тебе будет. То есть что получается, если человек не почитает родителей своих?
Ну, получается то, что он будет жить меньше, и вся
чем
жизнь
мог бы,
его,
да? И
вся жизнь
без благодати Божией, без помощи Божией.
И еще, как бы эта заповедь относится не только к твоим родителям, но еще и к всем старшим людям.
Да, всем, кто старше тебя. К учителям, преподавателям, к пожилым людям, да? Угу. То есть надо уважать всех, кто старше тебя, и почитать их. И тогда будет любить Господь тебя, и благодать будет всегда пребывать с тобой, и дни твои будут долгими и предолгими. Правда? Ибо таких любит Господь. И мы с вами говорили о шестой заповеди. О чем гласит шестая заповедь?
Не убий.
Не убий. Совершенно верно. И мы говорили с вами не только о убийстве телесном, ради какой-то выгоды, ради каких-то политических мотивов или еще чего-то. Но мы говорили еще о убийстве духовном, когда люди пытаются оторвать от церкви и от веры начинающих христиан, или тех, кто сомневается, или верующих христиан погубить. Да, это тоже убийство духовное, мы говорили.
Еще можно словом убить человека.
Да, и мы говорили совершенно верно, что человека можно убить неосторожным словом, злым каким-то, да, обзывательским словом каким-то, ну, просто неприятным, да, неуважительным. Да?
То есть, получается, когда ты говоришь человеку неприятное слово, это его может очень сильно задеть, и он может от этого даже сильно заболеть.
Да, мало того, он может и умереть просто от
да,
этого.
Да, он может...
Неизвестно, что с собой сделать. Да. Надо быть очень осторожными в словах друг к другу. Вообще быть аккуратными в отношении друг к другу. Если мы будем стараться любить друг друга, то никогда и слова-то плохого друг другу не скажем, правда?
Да.
Ну что ж, молодцы. Вкратце мы повторили с вами домашнее задание. Ну что ж, продолжим. Следующая заповедь у нас седьмая. Заповедь очень интересная заповедь. Хоть и многие ее пытаются обойти, особенно говорят, это не для детей заповедь, а вот мы сейчас попробуем разобраться, для детей она или не для детей. И можно ли с детьми говорить об этой заповеди. Евдокия, пожалуйста, ты мне скажешь на церковнославянском, Варя, ты мне скажешь на русском, как она переводится.
Непрелюбы сотвори.
Это на церковнославянском, а на русском?
Непрелюбодействие.
Непрелюбодействие. Вот очень интересная заповедь. Давайте попробуем разобраться. Я бы поставил нам такие две задачи. Первая. Мы попробуем разобрать духовный смысл этой заповеди. Вторая. Это мы попробуем разобрать плотской и практический смысл этой заповеди. То есть в духовном смысле под словом «прелюбодеяние» подразумевается не что иное, как предательство. Обыкновенное предательство. То, что мы называем с вами предательством, да? Что такое предательство, ну, как ты думаешь?
Предательство – это когда человек, другой человек верит в того человека, а этот человек его, можно сказать, даже как обманывает. И
То есть не оправдывает его доверие.
Да.
Совершенно. Поступает так, как ему хочется, как ему выгодно, как ему удобно. Что ты еще хочешь сказать?
И еще это из Евангелия хороший пример этому. Иуда, он предал Иисуса всего лишь за каких-то 20 или 30 серебряников.
30 серебряников. Совершенно верно. Умничка, да. Ну, давай еще.
Я понимаю эту заповедь, что... предательство – это когда ты, например, дружишь с одной подругой, а вот на самом деле ты как бы ей изменяешь, ну, то есть предаешь ее. На самом деле она тебе не подруга, а у тебя есть другая подруга, то есть ты с ней дружишь, а с ней ты не имеешь ничего общего.
А в чем выражается вот это предательство подруги?
То, что ты от нее, ну, с ней больше не будешь дружить, ты ей изменяешь.
Ну, а как ты изменишь? Подожди. Ну,
ты
вот...
перестаешь с ней дружить, на самом деле у тебя есть другая.
То есть ты дружишь с подругой, но ты дружишь с ней не по-настоящему, только называешься. Да?
Да.
А на самом деле у тебя есть другая настоящая подруга.
Да.
Ты как будто бы всячески показываешь, что ты, она твоя настоящая, но больше внимания уделяешь другой подруге своей.
Да.
А если тебе невыгодно, то эту подругу можешь бросить в любой момент.
Да.
Да, согласен, это, конечно, предательство.
Еще так часто дружат, вот я хотела Дунь добавить, там принес в школу какой-то там телефон или планшет и говорит, все, я с тобой дружу, ты моя самая лучшая друг, подруга, я вообще от тебя никогда не оторвусь, я с тобой всегда. Потом все, на другой день нету планшета. Ну все, я с тобой не дружу, ты как бы...
Да, то есть, оказывается, вся дружба вылилась в какой-то планшет.
Бывает, что там это, ты дружишь из-за каких-то вещей. Например, ты принес какой-то человек, приносит каждый день какие-то конфеты, и ты говоришь, что «Ой, ты мой самый лучший друг или подруга, я с тобой всегда буду дружить». А на самом деле, ты когда не принес конфеты, то все.
И не подходит.
Тобой больше, да.
Вот интересно, давай разберемся. Когда он говорит, что лучший друг, что он подразумевает, что он хочет от тебя?
Конфеты.
Конфеты. Он не дружбы хочет,
да.
Не ищет. Он ищет от тебя выгоды, да, чтобы ему было просто с тобой хорошо. А когда конфеты кончаются, то ты ему не интересен, потому что может тебя получить. Это не есть дружба, это есть лицемерие, да, и предательство. Да, можно и к этой заповеди тоже отнести это, как предательство рассмотреть. Давай, Варенька, еще что?
И еще к этой заповеди... относится, то есть нарушение супружеской верности. Когда родители твои уже поженились вместе, они одно целое, и вдруг там...
Они начинают разводиться.
Ну да, бывает такое. Но об этом поговорим чуть позже, да, не будем забегать вперед. Хорошо? Это тоже, да, конечно, в первую очередь предательство, и можно назвать смело, что это прелюбодеяние, да?
А еще я хотела сказать, что предательство – это когда ты, например, начал дружить с каким-то человеком, а когда с ним случилась беда, он тебя просит о помощи, то есть у него не получается, он просит тебя помочь ему, а ты говоришь, давай сам выбирайся, ты же туда забрался, ты давай влезай. Я-то что тебе, я же тебя туда не затаскивал.
Да.
То есть он отказывается помогать,
момент,
да.
Какая есть русская пословица на эту тему очень хорошая? Друг познается
в беде.
В беде, совершенно верно. Вот и вы своих настоящих друзей, и вы, ребята, наши радиослушатели, можете узнать именно потому, кто с вами рядом, когда вам плохо, когда вам тяжело, когда у вас случается беда, и вы просите о помощи. Насчет этот расскажу одну интересную притчу. У одного молодого человека был день рождения, круглая дата, ну, скажем, там, 25 лет. И он решил собрать всех своих друзей. Выписал адреса своих друзей, с кем он дружил там, ВКонтакте, Фейсбуке, еще где-то в Одноклассниках. И попросил отца: «Папа, вот это мои друзья, мы с ними хорошо переписываемся, иногда хорошо проводим время, где-то собираемся, общаемся, по интернету хорошо общаемся. Будь добр, пригласи их на мой юбилей, а я займусь приготовлением стола и угощения». Папа был мудрым человеком, и он всем написал приглашение. И разослал. Этот день был для всех удобен. Это было воскресенье, там, вторая половина дня, когда люди, в принципе, почти все свободны. Особенно молодые люди не работают, отдыхают. Когда настало время, чтобы всем прийти за стол, папа и сынок сидели за столом и ждали, и никто не пришел. Сын спрашивает: «Папа, ты всем ли разослал приглашение?» «Да, всем разослал». «А почему же никого нету?» «Не знаю, сынок, ты же сам сказал, что это твои друзья». «Папа, а какой был текст приглашения?» А текст был такой: «Дорогие друзья, мне срочно нужна ваша помощь. Приезжайте тогда-то и тогда-то и помогите мне». И никто не приехал. То есть папа был мудрым человеком, и он показал сыну, кто есть настоящие друзья. Поэтому не всегда те, с кем мы общаемся в интернете и ставим галочки, что они наши друзья, и хвастаемся, вот у меня 2000 друзей, а у меня 500, а у меня 800, то когда придет трудная минута, не факт, что кто-нибудь из них откликнется на нашу помощь. Понятно, да?
Да, да.
Дальше. Вот еще о дружбе такой очень хороший пример хочу привести. Допустим, одного старца спросили, по-моему, если я не ошибаюсь, это был старец Паисий. Вот, отче, мы дружили с детства с одним молодым человеком. Дружили, в самом детстве хорошо дружили. И вдруг я почувствовал, что его дружба ко мне стала охладевать. И он стал отдаляться, отдаляться от меня, и теперь общаться перестал, совсем не общается. Отче, скажите, умерла ли наша дружба? Знаешь, что сказал мудрый старец? Он сказал: пока она в тебе живет, она не умерла. Вот так вот. То есть, да, пока ты хочешь дружить с этим человеком, пока ты считаешь его своим другом, дружба жива. Потому что в любой момент Господь может коснуться сердца этого человека, он осознает, что неправ, и вернется к тебе. И будете дружить еще сильнее. Понятно? А если и ты остынешь, ну тогда уже можно сказать, что дружба умерла. И, кстати, множество причин в разводах родителей, раз уж Варя затронула эту тему, тоже из-за этого бывает. Когда один начинает другого обижаться и не находит в себе силы простить и потерпеть. Понятно, да?
Да.
Вот.
Да.
Ну, хорошо. Итак, что такое предательство, да, и прелюбодеяние? Ну, давайте вот так сформулируем, да, что прелюбодеяние – это предательство в духовном смысле, подлость – в высшем ее смысле, да, потому что если человек искренне с тобой дружит, если человек готов за тебя жизнь свою отдать, если твой друг всегда тебе помогает, приходит на помощь, поддерживает тебя в самых сложных твоих ситуациях, и вдруг ты его предаешь, когда ему плохо, не выходишь ему на помощь и не помогаешь ему, не жертвуешь собой, своими интересами, своим временем и так далее, то это просто подло. Да? Это и есть подлость, предательство. То есть надругательство, скажем так, над чувствами любимого человека. Потому что другом ты называешь того, кого искренне сильно любишь. Правда?
Да.
Ведь любовь может быть, она же не только между мужем и женой, правда?
Да.
Любовь может быть просто между двумя друзьями с детства. Вот они дружат, два мальчика дружат с детства, две девочки дружат с детства, мальчик и девочка тоже дружат, бывает, с детства, называют себя друзьями, не обязательно они муж и жена, правда, они могут так и всю жизнь дружить, у нее может быть своя семья, у него своя, но друзьями они могут остаться и помогать друг другу всегда. Помните историю с Лазарем четыреодневным? Кто
да.
помнит?
А Иисус шел со своими учениками, он пошел к Лазарю, и вот выбегает Марфа и говорит, что он умер. И он уже несколько дней как умер, они уже оплакивают его, что он умер, его больше нету. Иисус заплакал, потому что он был его лучшим другом. И все увидели, что он плачет, и удивились. Потому что он же мог прийти и воскресить его. Ну вот он
прийти и вылечить, а по воскресенье потом.
Он пришел к нему, попросил показать дорогу, где его похоронили. И он сказал: Лазарь, выходи.
Лазарь вышел, да?
Лазарь вышел.
Совершенно верно. Он воскресил его из мертвых. То есть он пришел ему на помощь. Но пришел так, чтобы люди уверовали, что он истинно Сын Божий. И многие уверовали в него, правда же? Потом, когда он входил на следующий день в Иерусалим, как его люди встречали, как великого царя, который мертвых воскрешает. Да? Так вот, Господь назвал его другом. Лазарь не был ему ни мужем, ни женой, а он назвал другом. Он очень сильно любил его. То есть он показал, что эта дружба – это самая высшая степень любви. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому мы смело можем назвать своим другом такого человека, которого мы искренне любим и который нас искренне любит. Правда?
Да. Да.
А вот теперь скажите мне, пожалуйста, а Бог нас искренне любит?
Да.
Варя,
Да, он нас искренне любит. Это доказывает он в том, как на крестных страданиях. Если бы он нас вообще не любил, то он бы даже не пошел.
Да и на землю ему не надо было приходить. Зачем? Смысл какой? Да, бедаки.
Ну, то он, если бы он нас не любил, то он даже бы и не перевоплощался. Он не рождался заново на земле. Он просто не приходил бы, он мог бы даже и не создавать людей. Потому что если бы он не любил нас, он не создавал бы ничего вот этого
смысла...
не делал. Как, вот смысла в этом нету.
Умничка, молодец.
Вот если бы вот он нас любит, поэтому он нас и создал, и нас любит очень сильно, и помогает нам во всех бедах.
Умничка, да, тогда смысл вообще человечества теряется. Если Бог не любит людей, тогда зачем вообще мне их нужен? Правда? Ведь мир настолько прекрасен, настолько с любовью для человека создан, что мы это видим во всех проявлениях его красоты. Так вот, Бог нас искренне любит. А мы, ребята, как мы искренне отвечаем на его любовь, Варенька?
Он нас любит, мы делаем вид, что мы его тоже любим, а так страшно грешим и как бы...
Хорошо, понял. Твои мысли, Евдокия?
Я думаю, что мы показываем свою любовь в том, что когда, вот, например, мы видим какого-нибудь нищего, то мы ему можем и дать милостыню, а можем и не дать. То есть, если мы даем ему милостыню, то это мы показываем, что мы его любим. Мы показываем в том, да, вот, как мы помогаем всем бедным, кормим голодных, одеваем тех, кто обнажен. И вот приходим у тех, кто болен. Вот мы показываем свою любовь в том, как мы помогаем вот, наземным бедным людям.
Совершенно верно. То есть, в каком-то милосердии мы тоже полагаем свою любовь. Вот, Варенька?
Я хотела вот еще к Дуниному добавить. Господь сам и сказал, что была такая притча интересная, где собрались... чтобы в рай идти две группы людей. Он сказал, одна группа идет со мной в рай, другая нет. А они спросили, почему? Он сказал, вы мне не помогали. Они сказали, да мы тебя в жизни не видели. Если бы увидели, да мы тебе, там, не знаю, даже огромную палату устроили и пир на весь мир. Он сказал, что я был в каждом бедном. Кто просил у вас пить, это был я. Кто просил у вас есть, это тоже был я. Кто просил у вас переночевать, это тоже был я. А вы меня не пускали.
Да, умничка, молодец.
Вот я вспомнила такую притчу, когда была одна женщина, и эта женщина позвала его к себе в гости. И вот она накрыла на стол и села ждать Иисуса Христа. И вот тут приходит нищая со своим ребенком и говорит, женщина, накорми меня, пожалуйста. А она говорит, я сейчас не могу, вот, у меня сон накрыт, я Господа Иисуса жду. Потом приходит еще один нищий, который... У него было мало одежды и пищи ему не хватало. И вот она говорит, дай мне одежду, накорми меня. Вот она говорит, я не могу, я Иисуса Господа нашего жду. И вот третий раз приходит какой-то нищий.
Женщина
с ребенком, они больны. Вот она говорит, помоги нам, добрая женщина, дай нам поесть.
Переночевать.
Да, переночевать нас пусти. Она говорит то же самое. Я сейчас не могу, я Господа нашего Иисуса Христа жду к себе в гости. И потом Господь ей является, и он говорит, что ж ты меня не приняла к себе в дом? Господи, я тебя не видела ни разу. А он говорит, я к тебе всех нищих приходил. Вот тот, кто приходил в твой дом,
Трижды
приходил к тебе в дом, а ты меня не приняла.
Да, совершенно верно. Вот Господь так стучится в наши сердца. Итак, значит, когда мы творим дела милосердия, мы проявляем любовь к Христу. Я сразу хочу сказать, чтобы мы направили нашу передачу в нужное русло. Дело в том, что человек – существо несовершенное. Был создан человек совершенным в раю, но после грехопадения грех так изменил нашу природу, что мы уже не можем быть совершенными, если не идем по пути Иисуса Христа. если мы следуем ему, его примеру, если не идем по его учению, да, не живем, и если не живем делами церкви, то тогда получается, что мы проявляем свою нелюбовь к Богу. То есть Бог нас создал, пришел на землю, распялся за нас, воскрес из мертвых, дал нам путь, дал нам учение, а мы ему не следуем, это тоже как предательство Иисуса Христа, как прелюбодеяние. То есть какой мы можем сделать вывод? То есть прелюбодеяние – это не только предательство человека, которого ты любишь, это еще и надругательство над церковью. Потому что церковь учит нас спасению. Церковь учит нам самой величайшей науки из всех наук. Нет больше на земле науки, говорят святые отцы, чем наука спасения души. И если мы не слушаемся церковь, то, получается, мы становимся ее предателями. Да? Что ты хочешь сказать, Варенька?
Я хотела бы сказать, что еще многие святые отцы говорят, что это как дорожка. Как по болоту мы идем, и мы должны следовать по следам Иисуса Христа. Бывает, что мы оступаемся, но к этому, чтобы справиться на путь, нам нужна обязательно исповедь.
Это такое сравнение, да? Потому что когда мы каемся, мы тоже проявляем свою любовь к Богу. То есть мы не только милосердием проявляем любовь, а когда мы проявляем любовь? Когда мы ходим в храм, правда?
Да.
То есть мы показываем всем своим видом, что мы стараемся полюбить Бога и людей, правда? Вот это и есть наше старание, это и есть ответ на любовь Божию, когда мы стараемся ради Христа, ради Царствия Небесного. Что ты хочешь сказать?
Я хотела добавить, что когда ты не вот только милосердием любишь Бога, но показываешь тем, что ты любишь Бога, а еще ты, когда ты ходишь в храм, ты там молишься, причащаешься, исповедуешься там... пишешь записки, чтобы Господь
еще кого-то помянул,
исцелил, да, дал им здравие, чтобы Он помянул тех, кто уже ушел от нас.
Совершенно верно. То есть, когда мы стараемся жить по заповедям, когда мы стараемся жить по учению Церкви, когда мы стараемся жить так, как Христос заповедовал, когда мы стараемся жить так, как нам святые отцы нас научили, вот тогда мы проявляем свою любовь ко Христу. Пусть она несовершенная, пусть она смешана с нашим испорченным состоянием, ребятки, правда?
Да.
Но, по крайней мере, она искренняя, и она такая, какую мы можем дать Богу. Угу. Понятно, что совершенными мы не можем. Совершенными нас может сделать только Господь, только Иисус Христос. Что Он и делает, если мы искренне стараемся, как говорит старец Паисий, если человек старается, но у него не получается, Бог обязательно ему помогает. Но если человек ничего не делает ради спасения, а хочет, чтобы ему спасение само упало на голову с неба, таким Господь не помогает, говорит старец Паисий. Зачем ему помогать лентяю? Понятно, да? Вот наша любовь, ответ на любовь Божию. Поэтому, когда у нас есть друг, который нас искренне любит, который нам во всем помогает, то мы не должны его предавать, а должны всячески отвечать ему тем же. Стараться ему помогать, стараться приходить на помощь и любить его крепко-крепко. Таких друзей дает Бог. Понятно, да, ребятки?
Да.
Так, хорошо. Дальше. Вот мы поговорили над надругательными чувствами, да, над любовью того, кто тебя любит. Прелюбодеяние – это предательство того, кто тебя любит. Это предательство и церкви, потому что церковь тоже любит человека и старается ради его спасения. Нельзя церковь воспринимать одним единственным человеком, каким-то прихожанином, какой-то бабушкой, которая тебя обругала, еще кем-то, каким-то священником, который что-то сказал, да ты не понял, что сказал, еще что-то. Нельзя. Церковь – это единый организм. И глава церкви – Христос. А церковь – его тело. Вот так церковь надо воспринимать, именно как тело Христово. Поэтому и к церкви должно быть уважительное отношение и послушание. Мало того, Господь через церковь венчает людей. Да? Есть такое выражение «браки создаются на небесах». Кто слышал такое выражение?
Нет, я не
слышал. Не слышали?
Нет,
да, не слышала. Дело в том, что, я объясню, что это за выражение. Когда Бог уже для каждого из нас знает, как человеку жить и с кем ему соединить свою жизнь. То есть, если человек предназначен для семейной жизни, Бог уже видит, у него лучше получится быть семьянином, нежели там монахом или еще кем-то, да? И Господь уже старается подводить ему такого человека, который, с которым он будет счастлив. Если человек живет по заповедям Божьим, старается увидеть в своей жизни, как ведет его Бог, то он обязательно встретит своего человека. Если он просит Бога, молится: «Господи, пошли мне такого человека, с кем я буду счастлив». Я даже на примере своих друзей знаю, вот одна знакомая моя, она 2 года молилась, чтобы Господь ей послал мужа. И действительно, у нее прекрасный муж. Именно такой, какой ей необходим. Господь послал именно вот такого, который ей нужен. И они счастливы, очень счастливы вдвоем. Так вот, ребятки, Господь обязательно нам даст то, что нам необходимо для счастья. Но если я не пытаюсь узнать волю Божию, а пытаюсь только сам, своим умом найти, кто мне нравится, кто мне не нравится, то у меня гораздо меньше шансов найти такого человека, с кем я буду действительно счастлив. Да, Федоки, что
ты хочешь сказать? То есть получается, что надо молиться за то, что тебе необходимо. То есть если тебе нужен муж, то ты должен усердно молиться об этом. То есть если ты хочешь стать, например, доктором, то ты должен молиться, чтобы тебе Господь послал тех людей, которые тебе в этом помогут, посоветуют, куда-то направят, чем-то подскажут или еще что-то сделают. Ну, то есть, надо молиться о том, чтобы не только тебе было хорошо, и другим, и самому себе.
Да, совершенно верно. Дело в том, что самая великая добродетель, о которой говорит ситуация, это молитва. К чему мы и призваны. Как апостол говорит, молитесь всегда и везде. Да? Именно молитвой мы многое можем в своей жизни благоустроить через помощь Божию. И Господь хочет, чтобы мы молились, потому что в молитве наша душа облагораживается. Молитвой мы призываем к себе помощь Божию. Да? Молитвой мы научаемся смирению, мы научаемся богообщению. Молитва нас многому-многому-многому научает. Святые отцы так говорят: если бы человек только знал, что с ним происходит во время молитвы, то он бы молился непрестанно. Представляете? Вот. А мы, к сожалению, об этом даже иногда не задумываемся. И нехотя встаем на утренние, вечерние правила, правда? Забываем помолиться там перед уроками, после уроков. Вообще поблагодарить Бога, если что-то нам в жизни, что-то у нас Господь чем-то помог, а мы даже забываем поблагодарить Его. Так вот, ребятки, конечно, Бог помогает тому, кто трудится. Молитва – это тоже труд. Как нам говорит Священное Писание, молитва нудится, то есть силой берется. То есть это надо потрудиться, чтобы добиться умения молиться. Это труд всей жизни. Евдокия совершенно права. Молитвой очень многое можно в своей жизни приобрести и изменить к лучшему. Согласны со мной? Так вот, мы с вами дошли уже до брака, до того, что прелюбодеяние – это и есть предательство брака. Давайте тогда теперь разберемся, что такое брак. В эфире «Детский час», ведущий сегодняшней программы священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры, Надежды, Любови» и матери Софии в поселке Кокошкино. И гостями нашей студии сегодня являются ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара, Кузьмина Евдокия. Напоминаю, что наша передача выходит благодаря финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. Итак, ребятки, мы с вами дошли до брака. Что такое брак между супругами, мужчиной и женщиной? Пожалуйста, Варя.
Брак – это когда муж и жена соединяются в одно целое. На это их благословляет Господь венчанием.
Совершенно верно. Евдокия, а ты не помнишь, когда был установлен брак? Не помнишь. А ты, Варенька, не помнишь? Ну, напомню.
Нет.
Брак был установлен еще в раю, когда Господь сказал Адаму и Еве: плодитесь и размножайтесь. А я зачитаю прям цитату сейчас. Это книга Бытия, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот это и считается в церкви благословением брака. И еще есть одно место, когда сам Христос благословил брак. Не помните?
Я помню. Ну, это, по-моему, одно чудо.
Да, совершенно верно. Где?
Первое чудо, когда Матерь Божию Иисуса Христа пригласили на...
На свадьбу.
Да, на свадьбу. Там, помню, закончилось вино. И тогда Божья Матерь сказала Иисусу Христу, чтобы он сотворил чудо. Он сказал, не рано ли, мама, это? Она сказала, нет. И он тогда сказал, принесите то ли две, то ли три бочки воды. Они принесли. И он как бы сотворил вино из воды. А потом, когда разлили, вначале была такая традиция, вначале подавать хорошее вино, а потом плохое, чтобы когда люди уже опьянели, можно так сказать, они
не
уже...
чувствовали вкус,
да,
вина.
Вот, они сказали, что это было, что ж вы подаете-то хорошее вино потом.
Потом, совершенно. Я напомню, что это было чудо в Кане Галилейской, да? Действительно был приглашен Христос, и Богородица сказала, вина не достает им, да? А Христос ответил такие...
Еще не вышел на проповедь.
Ну, он так сказал.
Еще не готов.
Не так.
Не пришло время мое.
Да, еще не пришло время. И, но все равно он взял и послал слуг. Богородица сказала, пойдите и сделайте то, что он скажет. И он послал слуг. И они принесли 6 водоносов воды, большие кувшины такие. И он благословил, и стало вино. И действительно архитриклин похвалил его. Сказал, обычно... Хорошее вино подают сначала, а потом, когда упьются, подают плохое. Вы хорошее вино сохранили доселе. То есть ему очень понравилось. А это было очень престижно. То есть об этом доме пойдет очень хорошая слава и общественное мнение. Вот так Господь благословил брак. Вот таким чудом в Кане Галилейской. Совершенно верно. И теперь церковь венчает людей раз и на всю жизнь. То есть получается... о чем мы с вами говорили, когда человек идет по жизни вместе с Богом, старается ответить на его любовь, живет так, как Господь заповедовал, как учит церковь, как учат святые отцы, Господь соединяет его с тем человеком, который ему необходим для счастья, если человек предназначен для семейной жизни, и благословляет их брак венчанием. Значит, венчание – это событие один раз и на всю жизнь. Вообще брак один раз и на всю жизнь. Значит, надо быть очень аккуратным и разборчивым в выборе спутника своей жизни. Дайте, что ты хочешь сказать?
Я хотела сказать, что когда вот ты венчаешься, то это не священник там, не кто-то еще тебя венчает, ну, благословляет на брак, а сам Господь.
Конечно.
Присутствует. То есть венчание – это когда тебя благословляет на брак сам Господь.
Совершенно верно. Венчание – это есть благословение Божие. Почему это называется таинством, брак? Потому что, видимо, его совершает священник, а невидимо сам Господь благословляет людей на православную жизнь и воспитание детей. Да.
Я вот еще хотела добавить, что не только священник разрешает тебе быть с таким мужчиной, не только священник... венчает себя, но и родители еще помогают в том, что помогают при выборе мужа. Они помогают тебе найти того, кто тебе будет спутником.
Совершенно верно.
Помогать
такие.
Себе.
Ты умничка. Ты такой глубокий вопрос подняла, очень хороший. Помните, мы когда с вами обсуждали пятую заповедь, мы с вами говорили, что часто с детьми через родителей говорит сам Бог. Помните? Потому что родители более опытные, чем мы, они более прожили, им более видна шире картина нашей жизни, чем нам самим. Они знают все наши недостатки, они знают, с кем нам будет лучше и так далее. Многое чего знают родители, да.
Вообще, давно на Руси замуж, если выбирали мужа или жену, то выбирали только родители, дети в этом
совершенно
вообще
верно.
Не
то
участвовали.
То есть благословляли, было такое, было. Ну, по-разному было, но и такое было в основном принято. Что родители обязательно благословляли брак. И сейчас церковь требует того же, чтобы обязательно было благословение родителей. Но многие молодые люди сейчас уже не слушают родителей. Так как и уже не слушают и Бога многие. А пытаются сами что-то сделать, поэтому и такое большое количество разводов. к сожалению, очень многие семьи разводятся. Даже венчанные семьи разводятся. Это очень большая трагедия нашего времени. Поэтому, дорогие мои слушатели, и вы, ребятки, я вас призываю, будьте очень аккуратны и внимательны при выборе спутника своего жизни. Не поддавайтесь каким-то первым эмоциям, каким-то сентиментальным чувствам, какой-то первой любви. Если уж первая любовь у вас будет, то пусть она будет именно с тем, с кем вы будете счастливы всю жизнь. А для этого надо не кидаться в омут при первом желании, а обязательно соблюдать целомудрие. Вот мы, кстати, и дошли до целомудрия с вами. А как вы думаете, что такое целомудрие?
Целомудрие – это когда мы понимаем, кто нам полезен, а кто нет.
Так, Евдокия, а ты что думаешь о целомудрии? Не знаешь, не понимаешь. А я скажу так. Оно произошло от двух слов – целостность и мудрость. Что такое целостность? Человек, мы с вами сами поговорили, что ты говорила, Варенька, да? Что такое брак? Когда двое становятся одной плотью. То есть были два разных человека, и вот Бог их соединил в браке, и они стали как одно целое, то есть как одно яблочко. Если это яблочко разломить пополам, его можно обратно склеить?
Нет.
Никогда. Все, уже ничего не сделаешь. Ты разорвал его, оно уже перестало быть целым. Так же и человек, да, он цел до тех пор, пока не соединился с тем, с кем он будет одно целое. То есть он как бы целая половинка до брака. А когда он нашел свою половинку, они оба соединились и стали уже совершенно целые оба. То есть целым надо быть для брака в поведении, в мыслях, да, в выборе супруга. Что у детей самое ценное есть, что Бог дал? Девственность. Да? И если ребенок живет по вере, если он мудр, и он сохраняет свою девственность для Бога, для будущей своей семьи, то такого ребеночка обязательно благословит Бог и даст ему великое счастье. Понимаете? А если ребенок нарушает какими-то плохими мыслями, поступками грязными или еще чем-то, да, или люди вообще стараются как бы искать себе спутника жизни не по Божьим правилам, а по каким-то своим инстинктам, скажем там, нехорошим, да, то такие люди, конечно, обрекают себя на утерю вот этого, того, что сохранил Бог. И тогда вся жизнь, как правило, уходит, у человека идет наперекосяк. И человек очень много шишек набивает на своем пути. Что ты еще хочешь сказать?
Я хотела добавить, что вообще главой семьи должен быть мужчина. Некоторые женщины думают, что они глава семьи и что они все решают.
Ну, ладно, это отдельная тема. Может быть, мы как-нибудь об этой теме поговорим, но сейчас мы говорим немножко не об этом. Да? Сейчас мы говорим о предательстве, о прелюбодеянии. То есть, как вы думаете, вот что случается? Да, вот давайте представим такую картину. Нашли люди друг друга. Вот мужчина и женщина, юноша и девушка нашли друг друга. Они поженились, повенчались, стали жить вместе. Плодом их любви являются детишки. Они их родили, начинают воспитывать. И вот между ними из каких-то бытовых моментов начинаются какие-то непонимания. Да, то есть у одного чуть нетерпения не хватило, у другого не хватило чуть такта. Да. Второй подумал в какой-то момент больше о себе. И вот так потихонечку, слово за слово, взгляд за взгляд, и люди стали потихонечку говорить на повышенных тонах, потом стали ругаться, потом просто дошло до какого-то скандала. Бывает же такое.
Да.
В каждой семье бывает. И вот, как выходить из этих ситуаций? Вот вы, как детишки, со своей стороны, как вы думаете, как можно выйти из такой ситуации, да?
Я думаю, что из такой ситуации, если человек верующий, то нужно обратиться к Богу,
так,
чтобы он помог. Или просто все вот... Мы обсуждали такую тему, и моя мама рассказывала мне, что... Была одна такая ситуация, где мой брат с Дуниным братом, они подрались. И мама, папа налетел, ну, на брата. Мама подумала, что он хочет его, на него наорать, поэтому закрыл собой. А папа ее не понял, и поэтому как бы начал ее отталкивать, и они поссорились. Но потом папа объяснил маме, что он хотел рассмотреть, нет у него там ничего. Мама подумала совершенно другое. И как бы им нужно стараться все это разъяснить, как бы словами. Не сразу ругаться, все, ты не мой, ты все, как бы я тебя ненавижу, пошел ты вон.
Вот. Согласен. Значит, смотрите, надо не только к Богу обращаться, но надо обращаться еще к разуму, да? То есть нужно учиться признавать свою вину, правда? Нужно учиться понимать свою неправоту, и нужно учиться понимать другого. Почему человек так поступил? Почему? Что с ним случилось? Может, он сильно устал? Может, о чем-то другом думал? Может, просто как в твоем случае, просто люди не поняли друг друга. Нужно обязательно разговаривать друг с другом. Нельзя просто так вот взять, поругаться, и все, и оставить все как есть. Нет, надо обязательно стараться друг друга понять. Да, Евдокия?
Вот я лично думала, что вот в таких ситуациях надо разговаривать друг с другом, не сразу там кричать друг на друга, а вот спросить, ну, сказать, например, своей жене, ну, ладно, ты права, может быть, это так. А вот если там вот жена первая начнет так делать, то, может быть, и муж окажется прав.
Хорошо, давай такую картину представим. Муж говорит, что он прав, жена говорит, что она права. И не могут найти консенсус. Где им искать истину?
В молитве.
Только в молитве. Его, есть у нас Евангелие и святые отцы. Правда? Если оба считают себя правы, обратись за советом или к духовнику, да? Или просто к святым отцам или к Евангелию. И обязательно вы найдете там ответ на свои вопросы, если будем внимательно читать. Да.
А еще так Господь говорит, что как бы через Евангелие он говорит нам ответы на наши вопросы. И еще я хотела добавить, что вот можно, если нету как бы понимания друг к другу, то можно, если словами ты это не можешь сказать, то можно писать на бумаге записки и отдавать друг другу.
Тоже пусть, да, тоже. Если тебе трудно что-то сказать словами, признать свою вину вслух, то можешь написать письмо. Это тоже выход, очень хороший выход. Многие так и делают, и действительно семьи сохраняются. Поэтому давайте подведем итог нашей седьмой заповеди. Итак, прелюбодеяние – это, мы выяснили, предательство, да? Это подлость, это оскорбление чувств любимого человека, это также оскорбление Бога, который нас сильно любит, если мы предаем Бога, это оскорбление церкви, если мы, допустим, уклоняемся в какую-то ересь или неправильное учение, да, и ставим под сомнение учение церкви. Дальше – это оскорбление брака, потому что Бог соединил людей вместе, да, и это уже разлучать никак нельзя. Люди уже живут не ради себя, даже не ради друг друга, а ради Христа, ради Царствия Небесного. То есть, получается, брак – это когда между мужем и женой есть третий человек. Кто?
Бог.
Христос, совершенно верно. И уже оба начинают жить для Него и также воспитывает своих детей. И Бог благословляет и помогает такому браку во всем. И поэтому разъединять это нельзя. То, что Бог соединил, человек, да, не разлучает. Помните?
Да.
Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих. Что Бог соединил, человек, да не разлучает. Вот что такое брак, что такое предательство. И обязательно до брака мы должны сохранять целомудрие. Святые отцы говорят так, кто сохранил для брака, допустим, если девушка сохранила свое целомудрие, и юноша свое целомудрие до брака, то дети будут здоровы и счастливы. А кто не сохранил, у того будет много испытаний в жизни. Понятно, да? Это очень важно. Ну что ж, я вас поздравляю, мы с вами на этом закончим седьмую заповедь. И дальше мы приступаем к заповеди восьмой. Заповедь восьмая очень короткая. Всего два слова. Варенька?
Не укради.
Хорошо, Евдокия, не укради. Совершенно верно. Всего два слова. Как ты понимаешь эту заповедь, Варенька?
То есть не воруй.
Не воруй, а что ты подразумеваешь по слову воровство?
Ну, то есть грабительство, там, например, или воровство, когда ты берешь чужую вещь без спросу, просто так тебе захотелось, и ты себе, для себя любимого взял эту вещь. Я еще знаю еще такую притчу, где там однажды один мальчик пошел на день рождения к другу. Увидел у него такую красивую машинку, о которой он все мечтал. Она была маленькая, стояла на полочке среди многих машин. И он подумал, да, возьму, никто не заметит. Поиграю, сверну. Засунул себе в карман, так и ушел. Недолго там побыл, ушел. Его начала совесть мучить. Он понял, а вдруг узнают, а вдруг что-то там. Поэтому он взял эту машинку и закопал около гаража. Но его все равно совесть начала еще сильнее мучить. Тогда он раскопал, и тогда он уже не мог. Подумал тихо положить эту машину обратно. Потом, когда он напросился к другу домой, друг сказал, слушай, а ты не видел такую машинку маленькую? У меня она что-то пропала, я ее не могу искать. Тогда он вообще покраснел и быстро вышел из дома. Он решил признаться честно. И когда папа этого друга в церкви был, то он подошел к нему и отдал машинку, сказал, я ее взял, извините, пожалуйста. Он сказал, что я тебя прощаю, эту машинку ты можешь забрать себе, потому что я своему сыну куплю еще одну. И так этот мальчик больше никогда ничего ни у кого не брал.
То есть хороший урок, совесть его преподала ему на всю жизнь, правда? Да. Евдокия, что ты хотела сказать?
Ну, вот я хотела сказать по поводу воровства, что когда ты крадешь, воровством считается, что ты взял что-то без спросу. То есть там вот либо незаметно, там, или просто стащил что-нибудь, или просто незаметно вот так вот... Сапал.
То есть как ты взял, но да, то, что нельзя без спроса.
Ну, вот, например, я знаю один рассказ такой небольшой. Вот у одного мальчика был такой очень хороший ножик, кортик. И вот он его потерял. Ну, вот у него друг взял его к себе, решил так незаметно взять, потому что он тоже себе такое мечтал. Он несколько дней был с этим кортиком, его совесть мучила, надо как-то вернуть. Ладно, пойду закопаю его, никто не заметит. И потом его сильнее стала мучить совесть. Он его выкопал, пошел к другу в гости и сказал, извини, без спроса взял этот ножик, я тебе его возвращаю, извини.
Хорошо, давайте попробуем теперь немножко порассуждать над вашими рассказами. Итак, как вы думаете, а для чего человек идет на воровство? Что им руководит? Почему он это делает?
Я как бы не знаю, что им руководит, но думаю, что им руководит что-то, свои желания себе любимому. Это он как бы, почему это ему, почему не мне? Думаю, что им руководит из зависти, гордость.
Так, и так, а ты что думаешь? Почему человек ворует? Что ему руководит?
Ну, вот человеком начинает сначала руководить мысль. У него сначала рождается мысль.
Какая мысль?
Ну, вот, что
от
там,
чего
вот,
она
может,
рождается?
Может, я хочу стащить эту машину.
А почему он хочет стащить?
Его дьявол.
Ну, искушение от дьявола бывает.
Завидует.
Зависть, мы сказали, сварь о зависти.
Ну, вот его подталкивает на это бес.
Ну, бывает, него... бывает человек сам.
Без вот помощи. Он сначала, он потом эта мысль уже начинает так вот все возрастать, 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 и это как бы уже считается грехом. Ну вот и ты уже не совершил его, а только подумал, это уже согрешил. Потом начинаешь уже все сильнее, сильнее, и это уже превращается в действие, и ты уже начинаешь грешить.
Ты прям нам рассказала святоотеческую технику, да, как святые отцы учат, как вот рождается грех, да, совершенно верно. Так любой грех рождается. Когда, если его не пресечь сразу в мыслях, когда только первая мысль появляется, то он потом может много-много глупостей наделать, да, этот помысел. Так вот, как правило, человек идет на воровство ради выгоды своей. То есть и он недовольствуется тем, что ему дает Бог. То есть ему мало того, что дает Бог. Ведь давайте послушаем, как говорит нам в книге Иова в Ветхом Завете, 1 глава, 21 стих. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Вот так говорил Иов. То есть, что это значит? Наг. Человек пришел в мир абсолютно голым. Он ничего не принес с собой. Также из этого мира человек абсолютно ничего не унесет. Правда же, ребятки? Дальше. Что говорит Иов? Господь дал, Господь и взял. Значит, все, что у нас есть, нам дает Бог. Да? И то, что нам полезно, Бог оставляет. А то, что не полезно, Бог забирает. Что, Варенька, ты хочешь сказать?
Я хотела сказать, что вот есть еще такие люди, которые всю жизнь свою тратят на богатство, на что-то. Они отказываются от всего, что могут сделать за эту чудесную жизнь. Что им дал Бог, какую цель они должны подставить.
Слушай, ты говоришь о том, что люди посвящают свою жизнь богатству.
Да.
Богатство можно зарабатывать, не обязательно воруют. Ведь есть много способов, когда можно честно зарабатывать. Единственное, что, конечно, это очень трудно честно зарабатывать, но это другая тема совершенно. Так вот, от чего человек ворует? От того, что он недовольствуется тем, что дает ему Бог. Ведь Бог абсолютно каждому человеку желает спасения. Бог каждого человека ведет своим путем. Бог каждого человека ставит такие условия, какие ему полезны для спасения. И поэтому человек должен благодарить Бога за те условия, в которые он попал, и из всего делать правильные выводы. Если человек не делает правильные выводы, то он очень медленно может продвигаться по духовной лестнице. Но если человек делает правильные выводы, то он очень быстро двигается по духовной лестнице. Что ты, Варенька, хотел сказать?
Когда еще человек хочет что-то украсть, то он думает, что им еще руководит жадность. Потому что он думает, что им мало. Вот еще я помню, я где-то читала в какой-то книжке, что когда человек хочет что-то взять, то он думает об этом, все обдумывает, как это лучше, хитрее взять, чем честно попросить.
Это такой человек, который уже смирился с мыслью воровства. А мы сейчас говорим о богобоязненных людях, да, которые все-таки должны понимать, что воровство – это тяжкий грех. Не надо брать то, что тебе не принадлежит. Как святые отцы говорили, не ты положил, не тебе и брать. Вот как нам Иов сказал в своей книге, надо довольствоваться только тем, что Бог дает. Бог дал, Бог взял. И ни к чему к земному не прилепляться. Если человек не будет прилепляться ни к вещам, ни к деньгам, ни к чему материальному земному, то и воровать-то ему будет незачем, потому что у него будет все, что ему необходимо. Давайте на этом закончим обсуждение восьмой заповеди «Не укради». И я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня ведущим программы был священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино. А гостями и собеседницами нашими сегодня в студии были девочки, которые учатся в храме Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, воскресной школе. Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч. До свидания.
До свидания.